Глава 14. На Укоке, по верхней Бухтарме. Экскурсия на Рахмановские ключи. На плоту до Семипалатинска. 9 июля. Выйдя в 9,5 часов при ясной погоде, мы через час пути в западном направлении пришли незаметным подъемом к плоскому перевалу Улан-Даба, по-киргизски Кызыл-Кезень. По пути перешли небольшую речку, киргиз-попутчик называл ее тоже Кызыл-Кезень. Перевал представляет довольно широкое плато между зелеными склонами сопок, так что сам перевал совершенно не оправдывает название Красного перевала. Красные скалы появляются дальше, уже в русских пределах. Спуск на плоскогорье Укок идет по верхней долине Черной Калгуты со светлой водой. Вдоль тропы масса болот, озер, ключей. Вообще склоны очень увлажнены потоками, стремящимися отовсюду. На низком дерне альпийских трав появились высокие клумбы борца Клобучкового. Проводники торопились прогонять вьючных лошадей мимо клумб аконита, опасаясь, чтобы они не отравились. По склонам засела полярная березка горизонтальными рядами, что делает склон полосатым. Держась левой стороны Калгуты, мы в 2 часа дня спустились на плато Укок, где река выходит из скалистых щек и дальше на запад извивается в низких болотистых берегах. Сначала я думал лишь отдохнуть, но надвигавшиеся тучи убедили нас остаться здесь до завтра. Как раз к югу от нашего стана белели шатеры, купол ледника Потанина, но с этой стороны они образуют уже не вогнутый, а выпуклый полукруг. К сожалению, все время наползающие густые облака укутывали вершины и не давали хорошо рассмотреть их. Несколько позднее мне удалось все-таки сделать съемку и установить, что эти вершины не только по высоте, но и по расположению совпадают с цагангольскими. Под снежными вершинами я узнал и языки небольших ледников, посещенных мною в 1897 году. Потом мне сообщил таможенный стражник на пикете Укок, что у восточного основания белых куполов по речке Эльбисин есть прямой перевал в Цагангол, или Акол, как его называют киргизы. Под вечер я с Благовещенским и Хабаровым отправился вниз по реке Калгуты порыбачить, так как у нас уже 2 дня не было мяса. В верстах в 3 ниже стана черная Калгуты сливается с белой Калгуты, текущей из ледников. Здесь, в мутноватой воде, мы распустили сеть, перекинули с одного берега на другой и тянули ее как невод. В несколько приемов выловили 40 харюзов порядочных размеров, чем обеспечили себя на 2 дня. Османы, которых я ловил в 1897 году, ниже, в озерных расширениях Калгуты, здесь совершенно не попадались. Все эти удочки не раз выручали меня при недостатке мяса, а потому в моем списке дорожных вещей эти инструменты стоят в первом ряду. 10 июля. Утро довольно ясное, снежные купола Табын-Багдо-Ала все кутались в облака, особенно упорно скрывалась самая высокая вершина Цагангола. Я выбрался с фотографическим аппаратом на соседнюю высокую площадку и ждал благоприятного момента, пока внизу вьючили лошадей. Стоя, наклонившись у аппарата, я внезапно почувствовал совершенно несвойственное мне легкое головокружение и слегка покачнулся. Сейчас же послышался глухой отдаленный гром, который, все повышаясь в силе, перешел в совершенно ясный подземный гул. Началось это землетрясение в 8 часов 27 минут по семипалатинскому времени. Гул длился около 30 минут. Благовещенский, сидевший рядом на камне, тоже почувствовал, что его качнуло. Снизу мне крикнули «Землетрясение!». Через 5 минут толчок повторился, более слабый, но с совершенно ясным подземным раскатом. Как я узнал впоследствии, этот подземный толчок ощущался по всей Бухтарме. В деревне Берельской во время обедни заметили, как закачались паникадила в церкви. Отметили его и в Катон-Карагае. В 9 часов мы снялись с места и тронулись на запад, имея ближайшей целью таможенный дом на берегу Алахи. Сухое сначала плато через час пути перешло в целую систему болот около протоков Белой Калгуты. Около 2 часов пришлось бродить через мутные речки, объезжать озера и топкие болота, пока мы не выбрались около полудня на пригорок с киргизскими могилами. Отсюда начинается небольшой подъем на холмистый водораздел между речками Калгуты и Алаха. Как я уже указывал раньше, вся эта холмистая гряда есть не что иное, как накопление морен древнего ледника, когда-то покрывавшего собою весь Укок. Около часа дня мы перешли неглубокое русло, покрытое сверху оледенелым снегом. Потом вновь поднялись на гриву и около двух часов под дождем спустились по правому берегу Алахи, где она меняет восточное направление на северное. На другой стороне увидел знакомый мне таможенный дом. Брод оказался глубоким, но, переводя вьючных лошадей поодиночке, мы миновали его благополучно. Устроились в свободной комнате таможенного домика, чтобы отсюда сделать две экскурсии. 11 июля. После пирога с харюзами я сделал небольшую экскурсию на север в долину Алахи в сопровождении таможенного стражника Шаламова. Высокая равнина Укока с севера огорожена широкими моренами с бедной растительностью. За моренами, верстах в 10 от пикета Алаха, после слияния с Калгуты, вступает в ущелье. Это место отличается краевыми скалами правого берега Кызыл-Таса. Отсюда Алаха отворачивает на северо-запад и принимает быстрое течение в каменистом, частью порожистом русле. Следуя левым берегам, мы перешли реку Калзин, текущую из озер Укока, и в 20 верстах от пикета достигли первых деревьев лиственничного леса. Кроме этого дерева, тополя, да приземистой березки я других деревьев здесь не видел. Особенно интересного во флористическом отношении я ничего не нашел. Отсюда стражники берут лес и зимой на санях возят его на пустынный Укок. В сумерки я вернулся на пикет и вечером отметил там необычное явление, которое, вероятно, стояло в связи со вчерашним землетрясением. Около 10 часов вечера я сидел у полуоткрытого окна, через которое слышался однообразный шум течения Алахи. Вдруг мне послышалось, что шум сразу усилился и даже напомнил какой-то глухой треск и скоро прекратился. Одновременно с этим Благовещенский почувствовал головокружение и вышел из комнаты, а навстречу ему вбежал в комнату Хабаров с восклицанием «Слышали?». Он тоже слышал кратковременный треск под землей. «Словно бубенцами шаркнули», — объяснял он. Этот подземный толчок, вероятно, имеет локализованный характер, так как нигде в долине Бухтармы его не отметили. 12 июля сделал однодневную экскурсию на столовую вершину, которая примыкает к Укоку с южной стороны и служит водоразделом истоков Калгуты и Алахи. Цель этой экскурсии была установить связь между этими истоками, в том числе и Цаган-Голом. Погода была благоприятная, и мы выехали в 9:30 часов утра. В Алахе вода поднимается утром и падает вечером. То есть дневное таяние ледников отзывается у таможенного пикета через полсуток. Поэтому брод у пикета оказался слишком глубоким, и мы направились вверх, по левому берегу Алахи, для отыскания другого брода. Ближайший брод в 5 верстах от пикета против впадения правого притока Джаван-Тюбе оказался тоже глубок, и мы должны были продвинуться еще версты 4 до устья левого светлого притока Карабулак, текущего из озера. Дорога все время пролегает сухой степью среди массы небольших озерков и вдоль крутых извилин молочно-белой реки. Близ устья Карабулака под крутым яром мы легко перешли на правый берег Алахи, где в противоположность левой стороне много болота и качкарников. Скоро пересекли речку Джаван-Тюбе и начали подниматься отлогим склоном, поросшим полярной березкой. Кое-где попадаются топи. В середине подъема мы выехали к скалистому обрыву над глубокой долиной Джаван-Тюбе, но потом отвернули в восточном направлении и продолжали подъем щебнистыми прилавками до широкой плоской вершины. В 3 часа мы были наверху и остановились у гигантского обрыва над ущельем Джаван-Тюбе. На востоке открылись снежные купола Цаган-Голы и Калгуты. На юге, на первом плане, двуглавый корабль, а за ним, на заднем плане, масса снежных конусов в истоках Кобда и Канаса. На юго-западе снежная гряда Большого Алтая, протянувшегося по параллели с истоками Алахи и Бухтармы. На северо-западе в туманной дымке конусы Белухи с подчиненными ей белками. На севере снежная гряда Чуйских белков, в которой я легко узнал острые пирамиды Иекту и Ирбисту. Кучевые облака бродили над вершинами, но не закрывали их. Я сделал фотографии почти во все стороны горизонта и принялся за съемку с двух базисов. Результаты этой съемки мне впоследствии очень пригодились, когда пришлось совмещать на одной карте данные съемок 4 лет и связать между собой истоки Цаган-Гола, Белой Кобда, Черной Кобда и Канасов, монгольского и русского. Щебнистое плато, служившее мне базисом, весьма постепенно поднимается на восток и юго-восток по направлению к белым куполам Цаган-Гола. На восток оно прорезано одним из истоков Калгуты, а с южной стороны, кроме Джаван-Тюбе, можно видеть вторую долину южнее, где протекает по параллели Бутео-Канас, правый приток русского Канаса. Его исток подходит почти к самым куполам Цаган-Гола. Я очень сожалел о позднем времени, а то было бы очень интересно продвинуться на юго-восток, пока это возможно. Оттуда, вероятно, еще ближе можно было бы осмотреть этот интересный снежный ледниковый узел Табын-Богдаола, где берут начало столько русских и монгольских рек. Как мы убеждаемся из карты, именно к этой снежной группе, главные вершины которой почти достигают высоты Белухи, стягиваются истоки Цаган-Гола, обеих Кобда, Канаса, Калгуты и других меньших рек. Здесь же мы имеем главный ледниковый узел монгольского Алтая. На картах моих предшественников все эти истоки, вопреки истине, были отброшены в различные части хребта. Фауна вершины оказалась бедна. Видели только каменных куропаток и белых парнасиусов, да выгнали одну мышь. 13 июля. Желая ближе познакомиться с перевалом Канас, весьма поверхностно описанным покойным Игнатовым, я решил всем караванам передвинуться поближе к истокам Алахи и оттуда уже сделать экскурсию в Канас. От нового стана на правом берегу Бутео-Канаса прекрасно был виден Алахинский ледник и отчасти Укокский. Сам Бутео-Канас перед выходом к Алахе прерывается пенистыми каскадами в тесном ущелье с вертикальными стенками глинистого сланца, а ниже растекается в несколько проток. В одной из проток почти под самым ущельем мы выловили несколько харюзов в такой стремнине, где трудно было ожидать найти рыбу. Вода Бутео-Канаса ясно-молочная, но светлее Алахинской, хотя к утру она делалась почти совершенно светлой. Очевидно, в истоках есть небольшой ледник, но я его не видел. К западу от Алахи на много верст тянется холмистое плато с озерами и почти сплошными болотами. На них водится много уток, гусей, журавлей и даже комары, представлены в ограниченном, правда, количестве. 14 июля. Экскурсия на перевал Канас. Отправившись в 10 часов утра правой стороной Алахи, мы скоро достигли слияния 3 истоков реки. Канаса с юго-востока, собственно, Алахи с юга и Укока с запада. Долина здесь очень широка и местами болотиста. Повсюду светлеет масса озерков, то белых, то прозрачных, между ними немало ручьев. Слегка волнистая почва затянута дерном и низкими кустарниками, полярной березкой, ивами, изредка арчой. Отвернув в долину Канаса и пройдя довольно топкое болото, в 11 часов мы поднялись на скалистую ступень, перегородившую долину поперек. Ступень ведет как бы на верхний этаж долины Канаса, который в этих скалах прорывается пенистыми каскадами. Верхняя долина Канаса делается теснее и замыкающие ее склоны круче. Болот меньше, хотя местами лучше ехать склоном. Через полчаса от скалистой ступени мы поравнялись с устьем левого притока, текущего из крутого ущелья с осыпями. В верхней части его хорошо виден порядочный ледник, залегающий параллельно главному леднику Канаса. Будем называть его Малым Канасом. Выйдя в широкую долину, он, приток, еще долго течет рядом с Канасом, прежде чем сливается с ним. Этому мешает длинная низкая грива, протянувшаяся между реками. По мере движения вперед склоны понемногу сближаются, но дно долины местами все еще болотисто. Наконец, около 12,5 часов мы достигли размытых морен, окаймляющих нижний конец ледника с гротом, из которого выходит белая река. Здесь же слева проходит небольшая светлая речка, текущая из крутого ущелья. Верховье ее нужно отнести к кораблю, который остался у нас на северо-востоке. У конечных морен тропа уходит на заваленный камнем склон с восточной стороны ледника. Подъем местами крут и малоудобен, но без вьюков мы поднимались довольно легко. Отмечаю, что параллельно современной боковой морене выше по склону залегает вторая береговая морена, состоящая из крупных гранитных валунов, уложенных в замечательном порядке. Между камнями по склону засела довольно богатая и разнообразная альпийская растительность. Через полчаса подъема мы могли видеть ледник Канаса во всю длину. Он начинается 4 крутыми разорванными потоками с нескольких острых вершин. Все потоки сливаются в общее широкое ледниковое поле, которое выгибается пологой дугой на восток. Ледниковое поле спускается постепенно, образуя в середине продольные трещины, а у нижнего конца поперечные. Хорошо сформированных средних морен нет, а редкие рассыпанные по леднику камни образуют характерные ледниковые столы. Поднимаясь по крутому косогору, мы скоро достигли плоского прилавка с речкой, текущей из бокового малого ледника. По берегу речки довольно богатая альпийская растительность. Еще небольшой подъем ввиду Канасского ледника, и обогнув скалы, мы вышли на вершину перевала. Весь подъем от конца ледника занял около часа. С перевала 2780 метров на юг открывается обширный и внушительный вид. На первом плане справа спускается от острых шпилей хорошо сформированный, но небольшой ледник, образующийся из 2 первоначальных потоков. Боковые морены представлены хорошо, а средняя, смещенная к правой стороне, едва намечена узкой полосой камней. Северным левым снежником ледник, по-видимому, смыкается с правым снежником большого ледника русской стороны. С правой стороны монгольского ледника под отвесным уступом скал моренами запружено небольшое озерко с бирюзовой водой. У конечных морен второе озерко. Из него стремится небольшая речка, по дну круто спускающейся долины между склонами, сплошь усыпанными полосами камней. Внизу речка образует значительное озеро, вблизи которого уже виднеется хвойный лес. Спуск к озеру от перевала вообще довольно крут. Ниже озера долина, перегороженная справа скалистым отрогом, открывается в другую, более обширную, перпендикулярную ей долину, левый конец которой загибается на юго-восток, а правый исчезает за скалистым отрогом на западе. За этой долиной поднимается великолепная группа крутых скалистых гор, увенчанных снежными пирамидами. На юго-востоке снежные вершины можно проследить до истоков Черной Кобда. Маршрут 1908 года, которая сходится своим верховьем с верховьем южного истока монгольского Канаса. Леса по большой глубокой долине масса у подножия горной группы. Вообще этот горный узел представляет водораздел Канаса, Черной Кобды и Кома с Сомом и на южном конце переходит в группу Эмигейты. Засветло мы возвратились к нашему стану на Бутео-Канасе. 15 июля. Утро я провел за инструментальной съемкой с базиса, взятого вблизи нашего стана на другой стороне от устья Бутео-Канаса. Этой съемкой я связал истоки Канаса, Алахиу, Кока и Бухтармы и определил возвышение вершины этой части хребта, которая оказалась от 3300 до 3600 метров. Главные снежные вершины в истоках Бухтармы были заслонены передовыми горами, и высота их оставалась неопределенной. Вблизи самих ледников быть мне не удалось, поэтому определено лишь положение их и приблизительно общая протяженность. Во всяком случае, для детального изучения ледников здесь остается еще много материала. Я не сосредотачивался на них, так как главное внимание мое было занято монгольским Алтаем. Бутел-Канас имеет два источника. Левый – с молочной водой и правый – светлый. В истоках первого есть небольшой ледник. После слияния двух истоков Бутео-Канас течет в низких, болотистых берегах и сопровождается небольшими озерками среди качковатых болот. Перед выходом из своей долины прорывается каскадами в упомянутом выше ущелье. В час дня мы выступили в Бухтарму. Сначала нам пришлось вернуться на брод около Кара-Булака, на что потребовалось около двух часов. Здесь произошла задержка по двум причинам. Во-первых, одна вьючная сбила вьюг и долго не давалась в руки, а второе, я встретил тут таможенного стражника, который возвращался из Катон-Карагая и вез с собой газеты на Укокский пикет. Два месяца, не имея известий из России, я, конечно, набросился на газеты и, пока ловили лошадь, поглощал номер за номером. В начале путешествия обычно очень ощущается недостаток писем, газет, вообще всяких известий из культурного мира, в котором привык жить, но скоро отвыкаешь и даже чувствуется какое-то спокойствие в полном неведении того, что творится там, и в невозможности подать известие о себе. Слишком много интересного в исследованиях, в фактах настоящего, чтобы отдавать много внимания тому, что осталось позади. Во время путешествия отдыхают те участки мозга, которые работают до переутомления в зимней обстановке с ее злобами дня. Нервы отдыхают, хотя им дается ежедневно много работы массой наблюдаемого. В результате за путешествие, в котором приходится работать быстрым темпом, удивительно проветривается мозг и успокаиваются нервы. Однако, чувствуя приближение дома, все чаще задумываешься над полузабытым и опять охотно хватаешься за него. Так было и на этот раз. В 4:30 вечера проводники справились с пойманной лошадью, я с газетами, и мы двинулись на запад параллельно хребту с ледниками по турной тропе из Укокского пикета в долину Бухтармы. В долине реки Укок ясно можно было рассмотреть, кроме большого ледника, второй, меньший, приходящий к первому с восточной стороны, а ближе к концу довольно высоко залегает третий. Интересно отметить, что вершина, разделяющая Алаху и Укок, очень похожа на другую, разделяющую Укок и Бухтарму. Обе вершины имеют вверху широкое углубление в виде котловины, или, вернее, желоба, наполненного снегом, который формирует там и здесь по небольшому леднику. Эта картина хребта с ледниками все время была слева перед глазами, пока мы продвигались на запад по плоскому водоразделу. До Бухтармы и леса мы не успели дойти, но около 8:00 вечера уже в сумерки встали на краю крутого лога с водой и сочной зеленью. Отсюда утром я мог хорошо рассмотреть ледники в истоках Бухтармы. В углублении хребта залегают два ледника, один рядом с другим. Большой ледник, изогнутый наподобие буквы «С», лежит с восточной стороны. Он начинается с задней снежной вершины и верхним течением огибает скалистый барьер, дающий начало второму, меньшему леднику. Нижний конец ледников приходится как раз на высоте нашего стана у крутого лога по горизонтомеру. И по условиям перспективы этому трудно поверить, казалось, что ледники лежат гораздо ниже. К западу от конца ледников на первом плане протянулся верст на 10 скалистый хребет, из-за которого выглядывают снежные вершины. У западного конца этого хребта из щели выходит еще ледник, дающий левый приток Бухтармы, с двумя меньшими, как я потом видел. Так незаметно мы перешли водораздел Алахи и Бухтармы, достигающие 2480 метров. 16 июля в 10:00 выступили вниз по Косогору, имея в виду верхнюю долину Бухтармы. Скоро появилась полярная березка близ скалистых обрывов Косогора. Постепенный спуск в полдень привел нас к гранитной россыпи, по которой засели сначала небольшие кедры. Бухтарма была уже вблизи и шумела мутными каскадами в глубоком овраге, промытом среди морен. Отсюда до ледников, вероятно, верст 20. Противоположный склон, как обращенный к северу, густо затянут лесом, почти исключительно кедровым, лиственница лишь в виде небольшой примеси. Подлесок, полярная березка, низкорослая ива и другие кустарники. Из-за леса в боковых долинах хребта виднеются снега, дающие притоки Бухтарме. Выше границы леса в склоне хребта появляются сероватые и красноватые тона. Это все граниты, распространенные по всей долине Бухтармы вплоть до большого правого притока Чиндагатуя. Мы спускались правой стороной Бухтармы, дорога идет все время по косогору, уходя от прибрежной Согры. Примечание: Согра – болотистая равнина, поросшая карликовой березой или ельником и покрытая частыми кочками, образованными сплетением гниющих корневищ растений. Конец примечания. По мере спуска лес на обеих сторонах реки постепенно увеличивается, причем кедр решительно вытесняется лиственницей, которая дальше делается сплошной. Лесные поляны покрыты высокими травами, альпийцы видны лишь изредка. Около часа дня ниже тропы, на прибрежном расширении, я увидел избушку, но около не было ни людей, ни скота и вообще никаких признаков обитания. Бухтарма в более широкой долине то разбивается на протоки в лесистых берегах, то вновь собирается в одно русло. По берегу появились темные ели. В 1:40 у торной тропы попался даже верстовой столб с обозначением 78-60, а еще через час уже перед Чиндагатуем второй 83-55. Спуск чувствовался и в повышении температуры. В сущности, вовсе не было особенно жарко, но, привыкшие к постоянному холодку, мы преувеличивали тепло. Особенно страдало лицо, которое горело до болезненности. Около 3 мы вышли к устью Чиндагатуя, где долина расширяется и приобретает степной характер. Я хотел по пути посмотреть Бухтарминское озеро, которое находилось отсюда недалеко, поэтому оставил долину Бухтармы и повернул в Чиндагатуй. Правым берегом мы продвинулись до киргизских могил, которые были в виду. Потом, оставляя Чиндагатуй, начали подниматься в лесу вдоль крутого потока, текущего из озера. Висячий деревянный мост киргизской работы привел нас на левый берег потока. Здесь мы потеряли тропу, запутавшись в лесистых логах, но, поднявшись по одному из них, мы вновь отыскали ее и густым лесом продолжали подъем. В 6 среди лиственниц засинела широкая гладь озера, однако нам пришлось все-таки держаться в стороне от него, так как берег был занят согрой с плотной зарослью ивняка по кочкам. Только около 7 мы могли несколько ближе подойти к воде и раскинуть стан среди деревьев, саженных в 12 от берега. На озере решено было продневать перед выходом в более культурные места. 17 июля. Дневка. Бухтарминское или Хайрюзиное озеро имеет до 7 длины и до 2 ширины. Окружающие его лесистые хребты не достигают высоты постоянного снега. Склоны обеих сторон довольно пологи. Берег занят низкой согрой, но кое-где выдаются небольшие косы из крупного гравия. По берегу и в воде наметаны большие гранитные глыбы, которые послужили материалом для гравия, покрывающего дно. В вершине озера видно невысокое седло, которым, говорят, легко проехать в реку Калмачиха, правый приток Бухтармы. С нижней стороны озеро запружено невысокой плотиной, вероятно, моренного происхождения. Через нее круто прорывается поток и катится, так сказать, в нижний этаж, в долину Чиндагатуя. Озеро лежит около 300 выше Чиндагатуя. Вода озера совершенно прозрачная, и потому цвет его темно-синий. У берега удалось поймать несколько небольших хайрюзов, но рыбы, видимо, не очень много. Людей по берегам не видать, но существование ясной тропы говорит о посещении его человеком. Кроме того, я слышал, что у верхнего конца озера летом стоят киргизы. День ушел на сортировку материала, сушку растений и тому подобное. Наконец мы отпраздновали окончание поездки, соорудив обед по изысканию из остатков провизии и пойманной рыбы. 18 июля. Выступили в 10 знакомой дорогой на устье Чиндагатуя, куда мы пришли через 2. Ниже Чиндагатуя долина Бухтармы чаще дает степные расширения, где река течет медленнее, образуя тихие заводи, обрамленные лиственницами и елями. Ниже появляются осины и березы. Склоны образованы теми же гранитами. В 1 час дня мы отвернули от реки, которая исчезла в тесном ущелье. Мы должны были перейти через небольшое возвышение от рога и вновь спуститься к реке. Как раз в это время над нами прокатилась короткая гроза с великолепными раскатами и хорошим ливнем. Дальше под гигантской гранитной россыпью в небольшом степце мы набрели на киргизскую зимовку. Несколько шестиугольных деревянных юрт без окон и сараи для скота обнесены изгородью. Полянка с зимовкой искусственно орошена маленькими ключами. Около высокая сочная трава и масса пахучего котовника, спутника степных кочевий. На россыпи много кустов крыжовника с почти спелыми ягодами. Около 7 часов вечера мы пришли к пашням деревни Арчаты и остановились на небольшой речке в верстах в 2 от деревни. Закончена жизнь в безлюдье и своеобразной поэзии. Теперь последуют одно за другим человеческие поселения с их удобствами и прозой. 19 июля. От Арчаты, пересекая тесный луг реки Солонечной, мы в течение 2 часов дошли до широкой долины реки Калмачиха, которую перешли нелегко. От дождя вода поднялась настолько, что некоторые вьюки подмочили. Дальше частью косогорами, частью берегом Бухтармы мы к 3 часам дня достигли большого селения Берельского, где я распустил караван, так как отсюда начинается земский тракт. Из Берельского я рассчитывал побывать на рахмановских ключах, чтобы познакомиться с их современным состоянием, а также, если позволит погода, побывать у Катунского ледника для определения его отступания, но ненастье разыгралось не на шутку. 20 и 21 июля лил дождь. Я использовал это время для укупорки коллекций и укладки багажа для езды на колесах. А вместе с тем занимался собиранием сведений о мораловодстве в Береле. 22 июля. Погода немного улучшилась, и я после полудня отправился на Арасан, или Рахмановские ключи. На этот раз я выбрал нижнюю дорогу долины Белой Берели. Курорт за 10 лет заметно изменился к лучшему, над горячими ключами выстроены новые помещения ванн. Вблизи на пригорке есть новый деревянный барак с номерами, где помещаются привилегированные больные. В особой избе помещается кухня, откуда арендатор курорта за недорогую плату отпускает обед, конечно, очень простой. При желании можно готовить и самим. Вообще теперь можно устроиться с большими удобствами, чем 10 лет тому назад. Тем не менее, вследствие неудобств дороги из Берельского посещаются ключи мало. Так, за сезон 1905 года здесь побывало до 50 русских и до 85 киргизов. Арендатор остается здесь зимой. Он сообщил, что зима, несмотря на высоту места, довольно мягкая. Температура ключей осталась прежняя. 2 ванны, номер 1 и 2, дали 39 градусов, а третий, номер 3, 41,25. Углекислоты выделяется довольно много. 2 дня, которые я прожил на ключах, погода стояла дождливая. Единственный раз немного прояснило, и я ездил к противоположному концу озера на лодке, да и то вернулся под дождем. Озеро имеет прозрачную воду, рыбы совершенно нет, ей мешает заходить сюда водопад, который образует реку Арасан перед впадением в Белую Берель. Отчаявшись дождаться хорошей погоды, я отказался от поездки к Белухе и 25 июля утром под дождем отправился в Берельское. 26 июля в 9 часов утра на 3 телегах выехали в Катон-Карагай, наняв лошадей прямо до места. Утром 27 июля мы довольно рано были в Катон-Карагае. У начальника таможни Бессонова я встретил преподавателя из Семипалатинска, который предложил мне сплавиться вместе с ним на плоту сначала по Бухтарме, а потом по Иртышу. Предложение было очень заманчиво, и я, не задумываясь, согласился. В тот же день мы переехали в деревню Сагарную, находящуюся в верстах 18 от Катон-Карагая. К вечеру мы добрались до берега Бухтармы. Здесь сплавщик Денис Холмогоров заканчивал постройку небольшого плота, который должен был доставить нас в Семипалатинск. Плоты были связаны из одного ряда деревьев и оснащены двумя гребнями – носовым и кормовым. Плот легко поднимал 8 человек, 2 лошадей и пудов 30 багажа. На плот пошло до 20 еловых бревен, но еще лучше по легкости – пихтовые. 28 июля погода опять испортилась, дождь начался еще ночью и с перерывами продолжался почти весь день. Тем не менее, мы погрузили багаж, укрыв его брезентами, натянули дождевые плащи и в 9 часов утра отплыли. Бухторма здесь достигает 20-25 сажень ширины и течет на северо-запад среди крутых склонов, которые внизу часто переходят в скалы. Левый склон обычно покрыт лесом, а правый – пожелтевший, выжженный травой. Река дает широкие изгибы, крутые повороты редки. Отчаленный плот быстро принял скорость течения, и мы поплыли со скоростью 10 верст в час, удерживая его гребями на более глубокой струе. Уже по Енисею я был знаком с этим способом передвижения и очень люблю его. Если нет надобности часто останавливаться у берега для сборов или исследований. Прежде всего вы чувствуете удивительный покой и безмолвие движения при заметной податливости на горных реках. Потом вы сознаете, что для этого движения не затрачивается ничего, если не считать небольшой работы на гребях для направления посудины. Правда, при сплаве на плотах есть свои тернии, но обычно они требуют кратковременной, хотя и напряженной работы. На берегах перед вами постоянно сменяются картина за картиной, а вам остается сидеть и смотреть под аккомпанемент тихого журчания воды. Значительных порогов нам не предстояло, гармонию нарушала лишь дождливая погода. На плоту можно и обед готовить, насыпав для костра земли. Можно и спать великолепно, если не мешает дождь. Слева у нас мелькали лиственницы и ели, а потом березы, осины и тополя. Справа выступали желтоватые скалы известняков, которые тянулись верст 20. На лесных полянах часто показывались пасеки, заимки, моральники, покосы, а ниже – значительные селения в расширенной долине. Примечание. Далее Сапожников детально описывает плавание на плоту по Бухторме с часами на руках. Из этого описания мы приводим несколько фрагментов, чтобы дать представление о скорости такого способа передвижения, а также о характере его в 1905 году, отличавшемся обилием дождей. Конец примечания. 7 часов 15 минут. Встали на ночевку у берега, где и растянули палатку. За короткий день проплыли около 90 верст. 29 июля отплыли в 6 часов 5 минут. Вода от дождей заметно прибыла, и нас несло течением очень быстро. Характер берегов прежний. 11 часов 55 минут. Остановка у левого берега на Зыряновской пристани. Заведующий пристанью рассказал, что вода страшно поднялась. Разбито много плотов. Против пристани течением порвало чугунную цепь, которая перегораживала реку для ловли отдельных бревен. Цепь течением отбросила куда-то вниз, дальше версты. Дождь с перерывами продолжается. 1 час 30 минут. Запасшись провизией, отплыли. На Маметьевом плесе, сейчас же ниже пристани, нас подхватила струя и неудержимо понесла на левый берег, где было нагромождено несколько плотов. Несмотря на то, что мы все налегли на греби и отбивались от берега, плот с силой ударился о бревна и затрещал. Все-таки нам удалось отбиться, и мы поплыли дальше. Бухторма вздулась еще сильнее. Рядом плыли другие плоты и отдельные бревна. На низких берегах вода нагромоздила высокие костры из бревен. 5 часов. Справа деревня Тургусун. Дома подходят к самому яру. Сплавщик рассказал, что за последние годы Бухторма смыла 3 улицы вместе с яром, и жителям пришлось выселиться дальше к горам. 5 часов 30 минут. Справа утесы, от которых идут большие валы. Впереди виден был канат перевоза самолета на Зыряновском тракте. Вода, поднявшаяся на несколько аршин, подошла почти к самому канату, оставалось каких-нибудь поларшина. Берег был затоплен, и недействующий паром стоял, казалось, почти на середине реки. Около него плавали мостки, припаромок. Сильным течением нас быстро несло на проволочный канат, положение было критическое. Прибиться к берегу не было времени, а канат, нависший над самой водой, грозил смести из плота людей, лошадей и весь багаж. Удержаться за канат тоже было бы невозможно, потому что плот несся со скоростью больше 10 верст в час. Опасность положения была налицо. Можно было бы в лучшем случае утопить все коллекции и, следовательно, результаты работы целого лета. Я обратил внимание на то, что у парома канат с обеих сторон поднимается к блоку, образуя два тесных треугольника. Если удастся попасть в один из них, мы спасем багаж. Но плот, посудина тяжелая и неповоротливая. Необходимо было точно взвесить направление струи и поставить в нее плот вовремя, чтобы не удариться о паром. Все были на гребях, а я наблюдал за ходом плота. На берегу кучка людей следила за нашей судьбой. Наконец паром близко, слышно громкое журчание, напирающее на него струи. Мы счастливо попали в левый треугольник, канат пролетел близко над нашими головами, но одна из лошадей, бывших на плоту, задела головой за толстую веревку, которой всплывший при паромах был привязан к проволочному канату. Лошадь в один момент была опрокинута и оборвала веревку. Мы прошли. Оторванный при паромок плыл рядом. Канат, натянутый лошадью, высоко поднялся над водой и в следующий момент ударил по воде, прорезав белой полосой пены всю реку поперек, причем раздался глухой звук «бум». Мы неслись все дальше с радостью в сердце, а раскачавшийся канат продолжал свои размеренные удары, и сзади нас все слышалось «бум, бум». Я до сих пор переживаю эти два настроения, до каната и после него, напряженную работу мозга перед опасностью и радость существования, когда она миновала. Время шло к сумеркам, и пора было подумать об остановке, особенно ввиду большой воды. Подбились было к берегу, но плот несло с такой быстротой, что причалить его было невозможно. Только в 6:10 нам удалось остановиться у острова, заросшего тальником, черемухой, смородиной и другими густыми кустарниками. Ночью совершенно выяснило, и мы увидели луну, раньше скрытую густыми облаками. За день проплыли больше 100 верст. Примечание. Плавание по Иртышу продолжалось 30-31 июля, 1 и 2 августа. Вечером 2 августа плот прибило к берегу недалеко от села Шульбинского. Отсюда участники похода доехали на лошадях до Семипалатинска, где в 2 часа ночи 3 августа сели на пароход. Конец примечания.